Глава 15. Красное пятно. Обед шел очень оживленно и даже весело. Целое море огня, зажженных во множестве бра, люстр и канделябр освещало большое общество, усевшееся за длинный стол в высокой белой с позолотой зале в два света. На хорах гремел хор музыки, звуки которой должны были долетать и до одинокой Лары, и до крестьян, оплакивавших своих коровушек и собиравшихся на огниченье. Этою стороною именинный обед Бодростина немножко напоминал пир во время чумы. Здесь шум и оживленное веселье, а там за стенами одинокие слезы и мирское горе. Но ни хозяин, ни гости, никто не думал об этом. Именинник сиял и рассыпался в любезностях с дамами. Жена его, снявшая для сегодняшнего торжества свой обычный черный костюм и одетая в белое платье с веткой мирта на голове, была очаровательна и вдобавок необыкновенно ласкова и внимательна к мужу. Зуилы говорили, что этому и должно приписывать перемену в характере Бодростина. Он долго ухаживал за своей женой после петербургской пертурбации с Казимирой, и целомудренная Глафира, наконец, простила ему ветреную Казимиру. Она не скрывала этого и постоянно обращалась к нему с каким-нибудь ласковым словом при каждом антракте музыки. И надо отдать ей справедливость, каждое ее слово было умно, тонко, сказано у места и в самом деле обязывала самые нельстивые уста комплиментам этой умной и ловкой женщине. Старик Бодростин таял. Горданов, который сидел рядом с Весленевым, обратил на это внимание Жозефа, в котором и без того кипела ревность и опасение, что Глафира его совсем выгонит. «Вижу», — прошептал Весленев и позеленел. Ревность душила его. Обед уже подходил к концу, как внезапно случилось не особенно значительное, но довольно неприятное обстоятельство. Подавали шампанское двух сортов, белое и розовое. Глафира выбрала себе последнее. Заиграли тушь. Все начали поздравлять именинника, а хозяйка в неизменном настроении своей любезности встала со своего места и, обойдя стол, подошла к мужу с намерением чокнуться с ним своим бокалом. Увидев, что жена идет к нему, Михаил Андреевич быстро схватил свой бокал и, порывшись в боковом кармане своего фрака, поспешил к ней навстречу. Они сошлись как раз за спиной Ропшина. Руки их были протянуты друг к другу. В руке Глафиры был бокал с розовым шампанским, а в руке ее мужа — сложенный лист бумаги, подавая который Бодростин улыбался. Но в то самое время, когда Глафира Васильевна с ласковой улыбкой сказала «Живи много лет, Мишель», она поскользнулась, ее вино целиком выплеснулось на грудь Михаила Андреевича и, пенясь, потекло по гофрировке его рубашки, точно жидкая, старческая, пенящаяся кровь. Михаил Андреевич выронил бумагу, которую держал в руках. Сконфузившаяся на минуту Глафира взглянула на пол и сказала: «Это я поскользнулась о яблочное зерно». И с этим она быстро взяла полный бокал Ропшина, чокнулась им с мужем, выпила его залпом и, пожав крепко руку Михаила Андреевича, поцеловала его в лоб и пошла, весело шутя, на свое место, меж тем, как Бодростин кидал недовольные взгляды на сконфуженного метрдотеля, поднявшего и уносившего зернышко, меж тем, как Ропшин поднял и подал ему бумагу. «Спрячь и отдай ей», — ответил, не принимая бумаги, Михаил Андреевич, сидевший с заправленною за галстух салфеткой, чтобы не было видно его вином облитой рубашки. «Что это за бумага?» — полюбопытствовал после обеда у Ропшина Весленев. «Отгадайте». почему я могу отгадать? Спросите духов. Нет, я вас прошу сказать мне. А, если просите, это другое дело. Это дарственная запись, которую Михаил Андреевич дарит Глафире Васильевне все свое состояние. Весленев разинул рот. Меж тем Михаил Андреевич появился переодетый в чистое белье, но гневный, страшно недовольный. Ему доложили, что мужики опять собираются и просят велеть погасить огни. Глафира рассеяла его гнев. Она предложила прогулку в Аленин верх, где мужики добывают из дерева живой огонь. А на это время в парадных комнатах, окна которых видны из деревни, погасят огни. Тех же господ, кто не хочет идти смотреть на проказы нашей русской титании над Обероном, добавила она, я приглашаю ко мне на мою половину. Но это было напрасно. Все хотели видеть проказы русской титании, и вереница экипажей понесла гостей к Аленину верху. Огни в большинстве комнат сгасли, и в доме остались только сама госпожа, прислуга да генеральша, ускользнувшая к Ларе.